Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чтобы стать участницей НАТО, Россия должна, во-первых, хотеть этого, а во-вторых, соответствовать критериям. Гость программы «Время и мир» – глава Института «Легатум» и бывший президент Радио «Свобода» Джеффри Гедман. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Ленинградской области и «Плавильный котел. Президент-демократ и американские пригороды». В программе «Время и мир» – исследования Института Брукингса. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Смена лидера всегда событие для любой компании. Для «Радио Свобода» это событие произошло 1 марта. Президент корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джеффри Гедман с 1 марта стал исполнительным директором Лондонского института «Легатум». Политолог, автор книги «Спрятанная земля. Горбачев и падение Восточной Германии» и собрание эссе «Европейская интеграция и американские интересы», продюсер документальной телевизионной серии «Немцы. Портрет новой нации», дипломированный музыкант, изучавший музыковедение в Зальцбурге, в Австрии. Джеффри Гедман сегодня в программе «Время и мир». И мы беседуем с ним, с моим коллегой Андреем Шаром. Во время недавнего обсуждения в Американском совете по внешней политике историк и бывший сотрудник Государственного департамента США Роберт Кэган выразил мнение, что администрация Барака Обамы смогла улучшить имидж Соединенных Штатов в мире, и это обстоятельство позволяет Вашингтону более активно бороться за решение своих внешнеполитических задач. Вы согласны с этим утверждением?
Без сомнения, это верно. У нас, американцев, были проблемы с тем, как нашу страну воспринимали за рубежом. Отчасти это было связано с теми сигналами, которые мир получал из Вашингтона, прежде всего с непопулярной во многих странах войной в Ираке. Это было также связано с односторонними действиями Соединенных Штатов, которые особенно раздражали наших союзников. Частью проблемы была также личность человека, который посылал внешнему миру сигналы из Вашингтона. Этого человека звали Джордж Буш. Думаю, в историю бывший президент США войдет куда более уважаемым политическим деятелем, чем это представляется сегодня. По крайней мере, такова моя личная точка зрения. Однако это не меняет сути проблемы. Очень во многих странах его воспринимали с трудом. Без сомнения, за последние 2 года образ США в мире заметно изменился к лучшему. Но здесь я должен заметить, если вы глобальная сверхдержава, вы в любом случае раздражаете многих. Какой бы шар вы не источали. И если вы американец, то вы неминуемо сталкиваетесь с антиамериканизмом. Это продолжается уже не одно столетие.
На днях в связи с массовыми волнениями в арабских странах газета Wall Street Journal предположила, для того, чтобы проводить активную внешнюю политику сегодня, Барак Обама должен взять инаугурационную речь Джорджа Буша, произнесенную после его второй победы на президентских выборах, и сдуть с нее пыль. Газета считает, что США пришло время вернуться к повестке дня ценностей свободы. Как сильно, по вашему мнению, драматические события в ближневосточном регионе ударили по имиджу новой американской внешней политики? И вообще, реакция Белого дома на события в Египте, Тунисе и Ливии – это проблема?
Если вы пролистаете текст упомянутой Wall Street Journal речи Джорджа Буша, то обнаружите довольно ясное видение целей и задач внешней политики, основанное на наших идеалах. Это видение разделяет и республиканская, и демократическая партии. Вот что важно понимать, когда речь идет об американцах. Мы представляем собой сложную смесь противоречий. Каждый раз, когда я слышу упреки в двойном стандарте американской внешней политики, то думаю о следующем. Мы живем в сложном мире, полном дилемм, сложных подходов и сложных проблем. И невероятно трудно неизменно давать определенный и четкий ответ на каждую из них. А правда заключается вот в чем. Да, у США есть свои интересы. Энергия, стабильность, безопасность. Но у США есть и свои ценности. И эти ценности ясно определены. Вне зависимости от того, кто именно является хозяином овального кабинета, Буш или Обама, эти ценности остаются неизменными, и вопрос в том, как определить верный баланс между интересами и ценностями. Что касается Джорджа Буша, то для него был характерен своего рода идеализм. Да, США располагают значительными возможностями, но эти возможности порой столь же значительно ограничены, у них есть свои лимиты. Вы упомянули проблемы арабского мира. Я думаю, мы можем сыграть роль в разрешении этих проблем, придать направление дискуссиям об урегулировании кризисов. Однако решать свои судьбы должны народы Ближнего Востока. США всего лишь одна страна со своими проблемами и своими вызовами. Мы не можем решить все без исключения проблемы.
Одной из первых внешнеполитических инициатив администрации Барака Обамы стала перезагрузка в отношениях с Россией. Насколько успешной, на ваш взгляд, оказалась эта стратегия?
Если говорить об общей атмосфере, назовите это фоновой музыкой, то произошло заметное улучшение. Меньше конфронтации, меньше какофонии. Я думаю, если идти в разрешении противоречий пункт за пунктом, то у американской администрации есть что записать себе в актив. В конце концов, подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но все-таки нужно сделать паузу и подумать о границах наших возможностей. Россия прекрасно понимает самое себя и суть собственных интересов. Довольно глупо говорить, США должны вести себя так-то и так-то, чтобы определять поведение России. Господин Путин четко понимает и ясно осознает задачи России и отдает себе точный отчет, в чем заключаются российские интересы. Итак, вот мой ответ. Настроение и атмосфера в отношениях Москвы и Вашингтона изменились к лучшему. Результаты взаимодействия смешанные, а возможности США влиять на политику Владимира Путина и его союзников даже меньше, чем мы сами в этом себе признаемся.
А не получается ли так, что на деле Россия определяет поведение США? Некоторые политические аналитики называют сегодняшнюю повестку российско-американских отношений повесткой времен Холодной войны. Она ограничена вопросами нераспространения ядерного оружия, сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, более или менее скоординированной реакцией на региональные кризисы, вроде северокорейского или иранского. Может быть, это как раз то, чего Кремль добивается от Белого дома?
Вспомню утверждение британского историка Арнольда Тойла, который говорил примерно так. Страны и правительства либо самостоятельно устанавливают для себя повестку, либо становятся жертвами чужих установок и планов. Если оценить десятилетия путинизма в России, то нужно признать, это тот политический класс, это тот режим, который знает, чего он хочет. Они знают, чего добиваются в российском ближнем зарубежье, в Центральной Азии. Они умеют использовать энергоносители в качестве инструмента внешней политики. Я бы даже сказал, в качестве оружия внешней политики. И отдавая должное закономерности ваших вопросов, я должен сказать, да, в некоторых случаях США вынуждены играть не активную роль, а просто реагировать. Достаточно вспомнить о ситуации вокруг Грузии и многие другие моменты. Да, я думаю, в чем-то вы правы. В ряде случаев Россия диктует повестку дня, а США, заимствуя опять же из цитаты, становятся жертвами этой повестки дня.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа мы беседуем с бывшим президентом Радио Свобода «Свободная Европа» Джеффри Гедменом. У микрофона Ирина Лагунина, а рядом со мной в студии интервью ведет мой коллега Андрей Шарый. Вы сами упомянули Грузию как пример того, что России удается убрать какие-то темы со стола переговоров. Этот перечень можно продолжить. Приднестровье, соблюдение гражданских свобод и норм демократии в России – все это сейчас не предмет диалога между Москвой и Вашингтоном. Вам самому такой подход кажется продуктивным?
Нет, мне такой подход вовсе не кажется продуктивным, и я отвергаю его. Я думаю, администрация Обамы выработает более адекватную политику по отношению к России, по отношению к Ирану. Я надеюсь на это. Мне всегда казалась правильной точка зрения Рональда Рейгана, который не считал решение прагматических проблем и внимание к вопросам развития демократии взаимоисключающими частями одной и той же стратегии. Есть такой политический анекдот. Во время одной из первых встреч с советским руководителем Рональд Рейган якобы взял Михаила Горбачева под локоток и сказал ему с улыбкой, используя все свое обаяние: «Позвольте объяснить вам, господин генеральный секретарь, почему мы вам не верим». Рейган не навязывал конфронтацию, не пытался учить, он просто объяснял. Вот когда у вас будет ответственное правительство, свободная пресса, независимая судебная система, свобода слова и собраний, свобода вероисповедания, исследования и передвижения, у нас появится доверие. It is not personal, то есть ничего личного. Вопрос в системе, вопрос в институциях. Мы хотим видеть в советских политиках честных представителей людей, которыми они управляют. А до этого мы не можем вам верить. Так вот, я думаю, что в связи с целым рядом проблем российского общества мы можем вести диалог с руководителями Кремля, работая параллельно над проблемами взаимной важности, такими как разоружение или борьба с терроризмом, но не забывая и о другом направлении. Мы можем до, а не после кризиса ясно заявить Москве: США уважают суверенитет Грузии и целостность ее территории, и мы хотели бы, чтобы Россия разделяла эту позицию. И если вы в Москве не придерживаетесь этого принципа международного права, то должны иметь в виду nothing personal, что за это придется заплатить.
А почему бы, по вашему мнению, Бараку Обаме не позаимствовать эту политику Рональда Рейгана? Взглянуть в глаза Дмитрию Медведеву, взять его под локоток и сказать «nothing personal» или «помощь, которую США получают от России в афганской кампании, транзит военных грузов все-таки важнее».
Вспомните прошлогоднюю встречу двух президентов в Праге. Я присутствовал на обеде президентов. Тогда, в присутствии прессы, Обама сказал примерно следующее. «Мы с Дмитрием, президентом и моим другом, работаем над взаимовыгодным договором о разоружении. Мне эти слова представляются верными, я не вижу здесь никакой проблемы. Проблему я вижу в другом. Президент Обама с его риторическими способностями и моральными ценностями сказал президенту Медведеву: «Дмитрий, по некоторым вопросам между нами глубокие разногласия. И не нужно ограничиваться простой констатацией того, что мы договорились не договариваться по этим вопросам. Если вы хотите иметь качественные отношения с нами, если вы хотите, чтобы мы стали близким партнером, а вы этого хотите, вы должны понять, что речь может пойти о цене этих разногласий, в тех случаях, когда вы нарушаете права человека, когда вы не заботитесь о безопасности работы журналистов и так далее. Я думаю, что представители администрации Барака Обамы говорят российским партнерам об этом, иногда и в каких-то ситуациях. Однако я думаю, что подобные вопросы всегда, неизменно должны быть частью диалога.
Вы американец, много лет живущий в Европе. Какой вам представляется позиция европейских стран по отношению к России? С одной стороны, политики и общественные деятели центральноевропейских стран обратились, например, с письмом к президенту США, в котором содержится требование в диалоге с Россией поднять вопрос о нарушении прав человека и соблюдении демократических ценностей. Вацлав Гавел недавно подчеркнул в интервью «Радио Свобода», нельзя жертвовать правозащитной проблематикой во имя нефти и газа. С другой стороны, мало кто в Западной Европе возражает против того, что российские государственные компании прибирают к рукам, например, ключевые европейские энергетические системы.
Западноевропейская политика, по моему мнению, разочаровывает. Почему подходы к России на Востоке и в центре Европы отличны от западноевропейских? Дело в истории, в опыте и реальности. В письме Вацлава Гавела и других центральноевропейских лидеров сразу два послания. Во-первых, их беспокоит положение с правами человека в России. Они уважают русских. Они вовсе не относятся к русским как к некой особенной породе людей с другими представлениями о свободе, достоинстве и правах человека. Это важно, но важно и другое. Они говорят, есть стратегическая выгода в защите и продвижении принципов прав человека. Россия — это великая цивилизация, вклад которой в мировое развитие во всех отношениях невозможно переоценить. Есть надежда, что в обозримой перспективе в России будет создана политическая система с уважением плюрализма, разных мнений, стандартов демократии. У правительства такой России тоже могут возникнуть расхождения по тем и иным вопросам с Соединенными Штатами или Евросоюзом. Однако характер власти оказывает воздействие на поведение страны. И вот такая Россия с куда меньшей степенью вероятности станет нападать на своих соседей, использовать энергоносители как инструмент политики, подавлять в своей стране и угрожать другим. Это простой расчет, одновременно и моральный, и стратегический. И возвращаясь к вашему вопросу, если оценивать политику по отношению к России западных участников Евросоюза, то очевиден примат коммерческих, прагматических интересов в ущерб защите прав человека.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, всю первую половину часа мы беседуем с бывшим президентом Радио Свобода «Свободная Европа» Джеффри Гедманом. И мне в этом помогает мой коллега Андрей Шарый.
Как вы оцениваете конфигурацию Североатлантического партнерства и роль НАТО в мире в настоящий момент?
Роль НАТО меняется. Она начала меняться 9 ноября 1989 года, в тот день, когда пала Берлинская стена, в тот момент, когда миллионы жителей Восточной Европы и в какой-то мере Западной очнулись и поняли, мир изменился. Жители Восточной Европы сказали: «Мы свободны». И жители Западной Европы сказали: «Мы свободны. Мы свободны от зависимости от Соединенных Штатов». Западная Германия, если говорить о Германии, вообще в течение 40 лет была разделенной страной без точно определенной внешней политики. Она была младшим партнером США. Когда произошло воссоединение, Германия решила заново определить отношения с Соединенными Штатами. И если вы оглянетесь на последние два десятилетия, то именно это и происходит. Западная Европа заново определяет свои отношения с Соединенными Штатами. А мы, американцы, не поспеваем за этим процессом. С одной стороны, мы живем в демократическом мире, и надо дать людям право выбора, собственное пространство, границы которого они хотят определить. Это правила игры, и это наши принципы. С другой стороны, я не уверен, что по мере того, как Европейский Союз становится все более уверенным в себе, в своем желании независимости и автономности, политики Евросоюза понимают, что на самом деле это означает. Это как ребенок, который уходит от родителей и начинает собственную жизнь, покупает собственную машину, любуется ею, вертит в руках ключи, но понимает ли он, что еще должен обязательно купить страховку? Европейский Союз во многом разрабатывает собственную политику в области обороны и безопасности. Но я задам вопрос с точки зрения американской перспективы. А они готовы за все это платить? Они достаточно во все это вкладывают? Они берут на себя риск? И если мы в США окажемся не в состоянии им помочь, они сами справятся? Я надеюсь, что да. Are they going to cope with
it? I hope they will be. Вы верите в то, что однажды Россия станет участницей НАТО, или это вопрос исключительно пропагандистский?
Мне кажется, что сейчас и в обозримом будущем это вопрос исключительно пропаганды. Не думаю, что стоит сейчас всерьез говорить об этом. Для того, чтобы стать участницей НАТО, Россия должна, во-первых, хотеть этого, а во-вторых, соответствовать критериям этой организации. Пока нет ни того, ни другого. И тем не менее, я не исключаю, что через десятилетия, если Россия пойдет другим путем, своей политической эволюции, увидит для себя преимущество в том, чтобы быть членом Североатлантического партнерства, попытается отвечать критериям НАТО, то может быть. Но в обозримом будущем это маловероятно.
Но что могут Соединенные Штаты сейчас предложить Европе для обеспечения ее безопасности, кроме ракетного щита, естественно?
Думаю, ракетный щит — это важно. Это не полное обеспечение безопасности, но это немаловажный элемент. Баллистические ракеты в руках некоторых режимов — исключительно опасная вещь. Их легко создать, их легко донести до цели, и они могут влиять на политические расчеты и политику государств. Вспомните балканские войны в 90-х. Годы, в Боснии, а затем в Косове. Стали бы Европейский Союз или НАТО вмешиваться в эти конфликты, если бы мы знали, что у Слободана Милошевича есть баллистические ракеты, способные поразить, к примеру, Мюнхен? Может быть, да, а может быть, нет. Однако разговор явно шел бы иначе. Но в результате было бы намного больше убитых, изнасилованных, изувеченных людей и в Боснии, и в Косове. Так что система противоракетной обороны — это важный элемент безопасности. Что еще могут предложить США? Я бы предложил Соединенным Штатам начать более активный диалог на тему расходов на оборону. Если Европа хочет жить автономно, она должна за это платить сама. Что еще мы можем предложить? Отстаивать принципы. Для США и Европейского Союза было огромным разочарованием смотреть на то, как совершалось вторжение в Грузию и как были отданы Абхазия и Южная Осетия. Неважно, что говорят сегодня, надо понимать, что подобное недопустимо. Часть территории Грузии оккупирована и может теперь пребывать в этом состоянии довольно долго. Мы не сможем это изменить, и Грузия не может это изменить. Единственное, что может принести перемены – изменение внутреннего развития самой России. Но этого тоже не произойдет скоро. Итак, подвожу итог. Противоракетная оборона, поощрение расходов на оборону, защита принципов.
Один из лозунгов администрации Барака Обамы во внешней политике – прагматизм. Вы политический аналитик с 30-летним стажем. Где границы прагматизма? Когда именно нужно жертвовать прагматизмом, чтобы следовать принципам?
Здравой внешней политикой для любого демократического государства, с моей точки зрения, была бы политика, соединяющая прагматизм и принципы. Но общего правила здесь нет. Нет безразмерной одежды, которая подошла бы всем и всем была бы к лицу. Невозможно выработать единые правила. С Египтом надо делать так, а с Саудовской Аравией вот так, а с Россией надо делать так, а с Северной Кореей вот так. По-моему, это постоянная борьба. Как найти правильное соединение прагматизма и принципов, причем найти его в нужное время и во имя правильных целей? Взгляните на Ближний Восток, на страны Персидского залива. У Соединенных Штатов есть интересы в этом регионе. У России, у Европейского Союза тоже. Никто не будет заявлять, что нефть и энергетика ничего не значат. Никто не будет отрицать, что безопасность и стабильность – весьма важные вещи. Но, с другой стороны, есть слишком много примеров в мире, когда прагматизм перевешивал принципы. И мне кажется, что это никогда себя не оправдывало. Прагматизм может принести некие дивиденды в краткосрочной перспективе. Можно, если вам необходимы энергоресурсы, приехать в Туркменистан и заключить договор с правительством этой страны. И это будет приносить выгоду год или два. Но вот пример стран Ближнего Востока, с которыми у нас было негласное соглашение. Вы качаете нефть, а мы закрываем глаза на все остальное. Нам не всегда удавалось купить нефть по той цене, которая бы нас устраивала. И мы явно не смогли купить безопасность и мир.
Мы беседовали с бывшим президентом Радио Свободы «Свободная Европа» Джеффри Гедмином. И в беседе мне помогал мой коллега Андрей Шарый. А видеозапись этого интервью вы можете найти на странице Радио Свобода в интернете swobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.